Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин по-прежнему у микрофона. Для тех, кто к нам, возможно, только что присоединился, я еще раз напомню, что сегодня центральной темой нашей программы будет ситуация с коронавирусом в Крыму. Внимательно следим мы за тем, что происходит в этом разрезе на территории Крымского полуострова. Неоднократно мы обсуждали эту тему в наших программах, обсуждаем ситуацию в динамике ее развития. Ну что же, сегодня мы продолжим, тем более, что есть новости. Уже практически год Крым живет в режиме повышенной готовности, который был введен весной 2020 года в связи с распространением коронавируса на территории Крымского полуострова. Как сообщает ТАСС, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов внес в понедельник изменения в указ о режиме повышенной готовности. Этими изменениями фактически разрешается празднование 7-й годовщины акта аннексии Крыма. И да, это разрешение вписано вот в условиях запрета массовых мероприятий из-за коронавируса. Я процитирую сообщение. Действие абзаца первого настоящего пункта, это как раз тот пункт, который вводит ограничения на массовые мероприятия, не распространяются на проведение мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией. Это была цитата документа, который опубликован на сайте подконтрольного России крымского правительства. Уточняется, что такое исключение сделано для традиционного автопробега из Симферополя в Севастополь, который организует клуб «Ночные волки», а также в ряде муниципальных акций. При этом крупные массовые мероприятия, такие как концерты, в Крыму не анонсировались. Но в Севастополе проанонсирован концерт с участием группы «Любэ», и там российский губернатор города Михаил Развожаев также внес аналогичные изменения в постановление о режиме повышенной готовности. Ну, давайте поговорим о том, что же происходит с заболеваемостью коронавируса в Крыму. На очередном совещании по противодействию коронавирусу, которое прошло 17 марта в подконтрольном России Совмине Крыма, глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму устойчиво идет на спад. Я напомню, что по официальным данным за 16 марта зафиксировано 55 новых случаев заболевания, а в декабре 2020 года эта цифра составляла порядка 350 человек в сутки. Вакцинация населения в Крыму продолжается, но темпы этой вакцинации снижаются из-за нехватки препаратов. Давайте послушаем прямую речь, говорит Наталья Пеньковская.
Экономика действительно по новой коронавирусной инфекции у нас сохраняется, имеет стойкую тенденцию к снижению. Мы это четко констатируем и приводим эти цифры. Помимо этого, заболеваемость сезонными вирусными инфекциями она по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 22%. Она ниже уровня эпидемического порога и ниже уровня предыдущего года практически в два раза. То есть здесь четкая тенденция к снижению. Хочу сказать, что эта тенденция сохраняется практически по всем административным территориям республики. Значит, но в то же время выше среднереспубликанского показателя показатели остаются в четырех регионах. Это Керчь, Феодосия и Черноморский район. Показатели выше республиканского по сезонным вирусным инфекциям от 1,5 до 2 раз. И это требует пристального внимания, как и по распространению новой коронавирусной инфекции. Значит, что касается иммунизации. В целом у нас объем проведенной иммунизации по законченной вакцинальному комплексу всего 2% от числа подлежащих в целом по республике с контингентом подлежащих вакцинации привито. Больше всего привито это из числа медицинских работников, это 10% от числа подлежащих. И необходимо отметить, что, конечно, если мы говорили, что на прошлой неделе у нас были максимальные темпы проведения вакцинальных манипуляций, то на этой неделе это количество снизилось, и это имеет ряд объяснений в части того количества вакцины, которое есть сегодня на полуострове.
Это были слова Натальи Пеньковской, которые были сказаны на совещании 17 марта. К этому совещанию мы еще будем возвращаться в течение нашей программы. Перед эфиром мы связались с главой Крымского отделения профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Ириной Данилович и попросили прокомментировать ситуацию с вакцинацией в Крыму. Ранее Ирина Данилович давала комментарии для наших эфиров, и вот тогда высказывались опасения о том, что вакцинация в Крыму будет проводиться принудительно, но эти опасения, которые высказывались сначала при прививочной кампании, сейчас выглядят уже неактуально. По словам Ирины Данилович, ситуация сложилась таким образом, что люди чаще жалуются на то, что вакцина для них остается недоступной. Давайте послушаем.
Жалоб на принудительную вакцинацию нам не поступало. Но тут я бы, наверное, не обольщалась, потому что, скорее всего, это все-таки связано с тем, что в Крыму нет для этого достаточного количества вакцины. Если в начале вакцинации большинство людей скептически отнеслись к вакцинации, то сейчас очень многие уже готовы прививаться. И появилось много жалоб именно на то, что отсутствует доступ к этой вакцине. Человек записывается через портал госуслуг или по телефону регистратуры поликлиники, ему обещают перезвонить, но никто так и не перезванивает, он идет в поликлинику, начинает спрашивать, узнавать, ему говорят, вакцины нет, мы вам перезвоним, и вот так продолжается замкнутый круг.
Это был комментарий Ирины Данилович, главы Крымского отделения профсоюза медицинских работников «Альянс врачей». Я напомню для нашей аудитории, что если вам есть что добавить к этой информации, к нашему сегодняшнему разговору, вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Также напомню, что можно комментировать наши видеотрансляции, которые мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Вот Александр Зайченко пишет, привился вакциной гамковидвак, две прививки. Александр, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте. Можете дозвониться к нам в студию. Итак, мы продолжаем. И более подробные цифры давайте послушаем о темпе вакцинации в Крыму. Глава подконтрольного России Минздрава Крыма Александр Остапенко озвучил ключевые показатели этого процесса и рассказал, что Крым ждет новую партию вакцин и когда она может дойти до полуострова. Давайте послушаем прямую речь.
Количество полученных доз вакцины на сегодняшний день остается прежним. Составляет 65 232 дозы. На сегодняшнее утро привито 58 003 человека. На территории республики, как и прежде, функционирует, как отмечала Татьяна Николаевна, 72 пункта вакцинации и 22 выездных бригады. В очереди на сегодняшний день на вакцинацию находится порядка 28 тысяч человек. Отдельно хочу, уважаемые крымчане, наши гости, остановиться на вопросах записи, то, что вы отмечали, Сергей Валерьевич, и тех возможных, подчеркиваю, отказах проведения вакцинации, которые напрямую связаны с поступлением вакцины на территорию республики. В ближайшее время мы ожидаем получения нескольких партий и тут же сообщим об этом, безусловно, на всех наших информационных ресурсах. Если вы планируете записаться сейчас через портал, единый портал государственных услуг, вчера еще раз с коллегами мы этот путь полностью прошли, убедительно просим вас для максимального удобства в разделе «Персональная информация» справа оставлять свой мобильный телефон. Еще раз хочу вас проинформировать, уважаемые крымчане, что пока, к сожалению, мы на сегодняшний день не имеем четкого графика и предполагаемого количества в той или иной партии, которая в ближайшее время должна поступить на территорию республики. Эти цифры меняются действительно каждый день. Вчера пока мы получили информацию о 8100 дозах, предполагаемые к концу этой недели.
Напомню, что это были слова Александра Остапенко. Это был фактический ответ на критику Сергея Аксенова, который говорил о том, что ситуация с вакцинацией в Крыму оставляет желать лучшего, и ссылался на множество жалоб крымчан, которые касаются и таких случаев, когда люди приезжают из отдаленных районов Крыма на вакцинацию в назначенный день, только на месте узнают, что их очередь сместилась из-за нехватки препаратов и так далее. Ну вот слышали мы сейчас ответ Александра Остапенко. Я напомню, что если вы в Крыму столкнулись вот с этим процессом вакцинации, если вы уже получили одну или даже две дозы препарата, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, рассказать о своем опыте. Вот, да, рубрика «Проверено на себе» сейчас в нашем эфире. С нами на связи Иван Жилин, корреспондент «Новой газеты». Иван, доброе утро.
Доброе.
Мы с вами в декабре 2020 года общались, тогда в Крыму только стартовала кампания вакцинации. Вы к тому моменту получили первую дозу вакцины и рассказывали нам о своих впечатлениях. Но, насколько я понимаю, сейчас уже полный курс вакцинации вами пройден. Расскажите о том, когда вы получили вторую дозу вакцины и как в целом, да, ваша прививка прошла.
Вторую дозу вакцины я получил 15 января 2021 года с небольшим опозданием, но было рекомендовано ее сделать еще в конце декабря, но у меня не было возможности это сделать, поэтому пришлось перенести на январь. Мне некоторое время врачи, которые делают укол, решали, можно ли делать укол с опозданием примерно в месяц. Вот, но потом решили, что можно. То есть они там собрали консилиум из трех врачей, посовещались и решили, что его можно делать. То есть если кто-то пропустил, получается, срок, то не страшно, что пропущено. А, собственно говоря, побочных эффектов после второй дозы вакцины у меня, в отличие от многих моих знакомых, не было совершенно никаких. То есть многие мои знакомые, которые делали оба курса вакцины, говорили, что если после первой дозы была некая ломота, там, да, небольшая температура, то вторая доза для многих моих знакомых была намного тяжелее, там и была и температура больше 38, она держалась несколько дней, и ее было трудно сбить. Вот. В моем случае все прошло без побочных эффектов, но это, видимо, обусловлено исключительно индивидуальными особенностями организма. Что хотелось бы отметить, если сравнивать ситуацию с первой дозой, да, и второй, то выросло все-таки доверие к вакцине внутри российского общества, по крайней мере.
Иван, о каком именно препарате? Мы знаем, что существует несколько вакцин российского производства.
Сейчас идет речь исключительно о «Спутник Ви», потому что на тот момент, на январь, еще «Эпивак Корона» не велась массовая вакцинация «Эпивак Короной». Вот. Я хотел сказать, что к тому моменту, вот к январю, уже заметно, по сравнению с декабрем, выросло общественное доверие к вакцине. В том плане, что когда я делал первую прививку, вообще не было ни одного желающего. То есть ей прививаться в поликлинике, в которой я ходил, просто были пустые коридоры. Вот. Когда я пришел на второй укол, уже было человек 7-8, но единственное, что возможно, это связано с тем, что пенсионерам пообещали разблокировать их там транспортные карты и облегчить передвижение по городу, если они сделают этот укол. То есть там было действительно много граждан пенсионного возраста, которые, может быть, из-за этого решились на прививку.
Иван, вопрос к вам как к человеку, который прошел через процедуру вакцинации. Да, у вас уже есть определенный опыт с этим связанный. Возможно, вы можете посоветовать нашим радиослушателям, да, на какие моменты необходимо обратить внимание перед тем, как вот принимать это решение идти вакцинироваться. Насколько я знаю, что человек, который должен идти вакцинироваться, он не должен болеть на этот момент коронавирусом. Да, и с этого момента, например, должно пройти какое-то время. Что известно вот о таких рекомендациях, что вы можете сказать?
На самом деле сейчас дают очень противоречивые рекомендации, и это действительно подрывает даже доверие к вакцинации, потому что одни медики говорят о том, что наличие антител, да, как бы после болезни коронавирусом препятствуют, собственно говоря, введению вакцины. Вот. Другие говорят, что наличие антител после болезни не мешает, и можно идти вакцинироваться. И вот эти разногласия, они, конечно, вносят определенную смуту. А самое главное, на мой взгляд, перед вакцинацией, это пойти проконсультироваться у терапевта о, собственно говоря, возможных последствиях, рассказать подробно о всех имеющихся заболеваниях, вот, чтобы он смог оценить, насколько безопасна вакцинация в вашем случае, потому что, конечно, если есть склонность к аллергическим реакциям особенно, то вакцина может быть опасна.
Спасибо вам за ваш комментарий, за то, что поделились собственным опытом. Напомню, что с нами на связи был Иван Жилин, корреспондент «Новой газеты», который на себе испытал действие вакцины российского производства «Спутник Ви». Я напомню, что говорим мы о ситуации с коронавирусом в Крыму. Вот, в частности, да, подробно сейчас говорили о том, как продвигается вакцинация на территории Крымского полуострова. Напомним, что крымчанам предлагают для вакцинации препараты российского производства. Неоднократно мы говорили, в том числе и о критике, которая звучала в адрес спутника Ви. Ну вот сейчас также мы говорили о личном опыте, который, да, получил человек, который, собственно, этой вакциной и привился. Если у вас есть свой опыт, которым вы хотите поделиться с нашей аудиторией, вы всегда можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатно с территории Крыма и соседней России. Также напомню, что вы можете написать нам электронное письмо, адрес электронной почты есть на сайте Крым Реалии, и через форму обратной связи можно с нами связаться, она там же на сайте Крым Реалии есть, ну и, конечно же, рада общаться с вами в социальных сетях. Ну что же, мы переходим к разговору с нашим следующим собеседником. С нами на связи Андрей Валянский, украинский вакцинолог и врач-иммунолог, сотрудник Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как идет вакцинация. Вот некоторые комментаторы под нашей трансляцией в YouTube спрашивают, а как же вот на материковой части Украины идет вакцинация? Мы только что подробно обсуждали, какими темпами она идет на территории Крымского полуострова. Напомню, что вакцинация началась в декабре, и сейчас, по данным подконтрольных России властей Крыма, на территории полуострова привито порядка 2% населения. Если я правильно понял те цифры, которые были озвучены в нашем эфире. Первый вопрос к вам, как к иммунологу. 2% населения привито. Это много или мало?
Ну, это уже что-то, потому что, к сожалению, на сегодня в Украине привито 0,2% населения. Но, в любом случае, и 2%, и 0,2% это пока еще не коллективная защита, это только защита вакцинированных. О коллективной защите можно говорить, когда будет, скажем, уже более 20% вакцинированных, а к ним еще плюсуются около 40 или 50% людей, которые уже переболели. Не принципиально, они знают об этом или нет, но у них выработалась защита, и тогда, если мы суммируем эти 50% и 20% уже вакцинированных, то мы получаем где-то около 70%, это коллективная защита.
По самим вакцинам, ну, слышали мы много критиков, да, говорили мы неоднократно о так называемой войне вакцин и так далее. Известно ли вам что-то об эффективности спутника Ви? Понятно, что в Украине эту вакцину не принимают, и, скорее всего, у вас не было возможности, да, понаблюдать за тем, насколько она эффективна. Но в целом, что можно сказать, что известно на данный момент, и насколько эффективно себя показала та вакцина, которая сейчас применяется на материковой части Украины?
Ну, в Крыму и в России в целом в основном применяется спутник Ви, хотя уже есть и другие вакцины, и они отличаются от спутника технологически. В Украине на сегодня применяется лишь Covishield. Это реплика вакцины от компании AstraZeneca. И эти две вакцины, они одного типа. Это векторные вакцины. В них отличается вектор в российской вакцине. Это человеческие аденовирусы. И при этом для двух доз два разных вируса используются для усиления иммунного ответа. В английской вакцине и в индийской ее реплики это обезьяний вирус. Насколько это влияет на эффективность, ну, еще пока сложно сказать, потому что мало привито. Нас на сегодняшний день больше волнует реактогенность, потому что мы слышим, что вот в Евросоюзе много ситуаций, когда в поствакцинальном периоде возникают какие-то серьезные осложнения, и вот на сегодня приходится разбираться, они связаны с вакциной или нет. То, что я наблюдаю в интернете, я подобных данных по Российской Федерации не видел, но может быть, что эти данные закрыты. Потому что мы понимаем, что безусловно, очень, очень жесткий контроль за распространением негативной информации о вакцине в стране. Ну и я думаю, что пока мы не знаем вот эти реальные вещи, которые связаны с возможными побочными эффектами вакцинации.
Важное обстоятельство, которое мы наблюдаем в Крыму и которое хотели бы с вами обсудить, это то, как сейчас выглядит официальная статистика. Я говорил уже, что по официальной информации сейчас в Крыму ежедневное количество заболевших коронавирусом порядка 55 человек, вот за 16 марта такая была цифра зафиксирована, тогда как в декабре 2020-го ежедневно фиксировалось по 350 новых случаев, да, идет такое существенное снижение. Но в то же время, по словам руководителя Крымского отделения Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в Крыму очень сильно выросла статистика заболеваемости так называемыми внебольничными пневмониями. Давайте послушаем ее прямую речь, где она озвучивает эти факты, и продолжим наш разговор.
Что касается внебольничных пневмоний, то здесь, к сожалению, ситуация она нестабильная, и цифры ее колеблются последние недели от превышений от подъемов до некоторой стабилизации. Но в целом по республике, значит, показатель заболеваемости остается выше уровня прошлого года за весь период с 1 января на 300%. Показатели в таких регионах, как Советский район, Бахчисарайский, Алушта, Керчь и Симферополь, превышают среднекрымский от полутора до двух раз. Самые высокие показатели заболеваемости за этот период – это в Алуште и в Керчи. И следующее рейтинговое место занимает Советский район, и на третьем месте Бахчисарайский и город Симферополь. За последний анализируемый период, у нас в структуре расшифрованных внебольничных пневмоний количество по сравнению с прошлой неделей выросло с 49% до 59%. То есть это один из, ну, скажем так, положительных признаков в динамике. В то же время число выросло за счет бактериальных пневмоний, и ковидные пневмонии в течение последней недели остаются на уровне прошлой в пределах 27%. В целом уровень заболеваемости внебольничных пневмоний после трех недель снижения, хоть и незначительного, но снижения, вырос на 16%. Показатель составляет 33,6%. На прошлой неделе он был 28,8%. Выше среднереспубликанского показателя заболеваемости в Нижнегорском, Красногвардейском районе, в Алуште и в Керчи. То есть в тех же регионах, в которых эта тенденция наблюдается на протяжении последних трех месяцев. Разница в показателях заболеваемости со среднекрымских от полутора до 1,7 раз.
Это были слова Натальи Пеньковской. И перед тем, как продолжить разговор с Андреем Валянским, давайте послушаем еще один комментарий. Вот по этой ситуации с внебольничными пневмониями попросили мы Ирину Данилович, главу Крымского отделения профсоюза «Альянс врачей», тоже объяснить, да, с чем могут быть связаны такие цифры роста количества внебольничных пневмоний, вот как сказала Наталья Пеньковская, на 300%.
Заболеваемость коронавирусом действительно сейчас идет на спад, и многие ковидные госпитали уже позакрывали. А вот эта цифра роста заболеваемости вне больничными пневмониями на 368% по сравнению с 2019 годом, мне кажется, и отражает действительную статистику по заболеваемости коронавирусом. Ведь сколько бы ни говорила госпожа Пеньковская, что это все пневмонии не ковидной этиологии, я считаю, что это полное вранье. Потому что все мы знаем, что больным с явными симптомами коронавируса всегда выставлялся диагноз внебольничная пневмония. И я лично видела очень многих людей, которые переболели COVID-19 амбулаторно, у которых в заключениях стоит диагноз даже при выписке внебольничная пневмония.
Итак, это был ответ Ирины Данилович на слова Натальи Пеньковской. Напомню, что беседуем мы с иммунологом Андреем Валянским. Он с нами на связи по телефону. Андрей, я попрошу вас рассказать нам, потому что я тоже не до конца понимаю, что такое внебольничная пневмония и как да, может коррелироваться рост показателей вот, по внебольничным пневмониям с тем фактом, что продолжается пандемия коронавируса.
Ну, вообще для внебольничных пневмоний рост их количества в холодное время года это абсолютно понятная и ежегодная регулярная вещь. Но во время коронавирусной пандемии мы увидели, что заболеваемость всей основной патологии резко снизилась. Идет речь и о гриппе, и о респираторных вирусных инфекциях, и о респираторных бактериальных инфекциях. То есть благодаря вот этому комплексу различных изоляционных мер идет резкое снижение заболеваемости разными инфекциями. И поэтому для меня действительно крайне удивительно слышать, что идет настолько резкий подъем в сравнении с прошлым годом. То есть этого быть не должно. И я соглашусь вот с предыдущей с девушкой,
Ирина Данилович.
Да, скажем так, Ирина, в том, что, видимо, идет занижение статистики по коронавирусу, потому что ну, все это слишком невероятно. Но вот то, что вы мне сказали вначале, что ежедневно отмечается около 50 случаев новых инфицированных, ну, это очень-очень-очень мало для двух миллионной популяции. Поэтому я думаю, что, конечно, искажения здесь есть.
Я хотел бы уточнить по крымской ситуации. Сейчас, к сожалению, нет этой цитаты Натальи Пеньковской в нашем эфире, но она говорила о том, что вспышка заболеваний сезонными вирусными инфекциями в Крыму тоже сейчас идет на спад. Дело в том, что минувшей осенью в Крыму впервые за 15 лет был превышен эпидемиологический порог по острым респираторным вирусным инфекциям, которые да, считали отдельно от коронавируса. То есть эта ситуация тоже выглядит аномально.
Да, абсолютно, потому что ни в Украине, ни в Европе, ни в Северном полушарии в целом в этом сезоне вообще нет гриппа. То есть есть какая-то заболеваемость иными вирусными инфекциями, но она тоже у нас сегодня минимальна.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Валянский, украинский вакцинолог и врач-иммунолог, сотрудник Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Надеемся, что для вас, наши уважаемые радиослушатели, этот эфир был полезным. Если у вас остаются какие-то вопросы, если вы хотите что-то добавить к сегодняшнему нашему разговору, вы можете писать нам на электронную почту, можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Даже когда у нас нет прямого эфира, то ваш звонок не пропадет. Все, что вы скажете, останется на нашем автоответчике. Мы слушаем каждое ваше сообщение и по необходимости связываемся с вами. Кроме того, напомню, что есть форма обратной связи на сайте Крым Реалии. Через нее вы можете тоже нам отправить информацию, которую вы бы хотели поделиться с нашей аудиторией, предложить темы для наших следующих программ. Читаем все внимательно. Читаем внимательно все, что вы нам пишете в социальных сетях. Ну что же, мы переходим. Я хотел бы обратить внимание на то, что здесь, в этом разговоре, мы точку не ставим, потому что вот Сергей Аксенов в конце этого совещания, которое прошло 17 марта в подконтрольном России Совмине Крыма, выразил такую надежду, отпуская всех вот на эти торжества, которые разрешены к сегодняшнему дню, к 18 марта, выразил надежду на то, что следующий штаб, который проходит в прямом эфире по противодействию коронавируса, и он пройдет в следующую среду, что этот штаб будет последним, а динамика заболеваемости позволит не собираться вот на такие штабы, да, а коротко информировать просто крымское население о том, что происходит с этими показателями эпидемиологическими. Ну что же, мы обязательно посмотрим, оправдаются ли надежды Сергея Аксенова, как будет развиваться ситуация в Крыму после того, как 18 марта пройдут массовые мероприятия. Посмотрим на то, как будет дальше меняться крымская статистика. И, конечно же, вернемся к этому разговору, я так полагаю, что не один раз. Ну что же, мы продолжаем наш эфир, переходим к следующей теме буквально через несколько секунд. Не переключайтесь.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню номера телефонов, по которым к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Ну что же, продолжаем мы. И следующая тема нашего разговора такова. Да, заглавлена она «Рожденные после ареста». О чем речь? Украинские правозащитные организации к 7-й годовщине попытки аннексии Крыма представили онлайн-фотопроект крымской правозащитницы Мумине Салиевой «Рожденные после ареста». Об этом сообщает пресс-служба Украинского и Хельсинского союза по правам человека. На представленных снимках изображены 12 крымских детей в возрасте от 8 месяцев до 5 лет. Их отцов арестовали в рамках политического преследования в Крыму еще до их рождения. Все фото сделанные Мумине Салиевой в конце 2020 и начале 2021 года в разных уголках Крыма. Сейчас Мумине Салиева воспитывает 4 детей самостоятельно. Ее мужа, общественного журналиста, гражданского журналиста Сейрана Салиева, российский суд приговорил к 16-летнему сроку заключения. Украинские правозащитники также сообщают, что большинство крымских заключенных, дела которых находятся на разных этапах следствия, были активными участниками общественного движения «Крымская солидарность». Они занимались гуманитарной помощью и документировали политические преследования в Крыму. Нескольким из арестованных грозит пожизненное заключение, что означает, что их дети могут никогда не увидеть своих родителей свободными. Проект «Рожденные после ареста» доступен на украинском и английском языках на сайте bornafterarrest.net. Недавно Мумине Салиева получила высшее журналистское образование на материковой части Украины, также стала членом Национального союза журналистов Украины. В прошлом году она получила журналистскую премию Андреа Лорш за фильм о детях политзаключенных. Итак, с нами на связи Мумине Салиева. Нет, еще нет с нами на связи. Налаживаем мы связь. Еще успею я рассказать, что в создании проекта «Рожденные после ареста» оказали организационную поддержку медийная инициатива «За права человека», Украинский Хельсинский союз по правам человека, при поддержке программы USAID «Права человека в действии». Партнером проекта выступило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. И несколько слов я расскажу, да, несколько слов я расскажу о Сейране Салиеве, супруге Мумине Салиевой. Его задержали в октябре 2017 года и обвинили в организации и участии в Хизбут-Тахрир. В сентябре прошлого года Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Салиева к 16 годам колонии строгого режима с ограничением в один год. Действующая на материковой части Украины прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя считает приговор фигурантом так называемого Бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир очередным доказательством религиозных преследований в Крыму. Ну что же, налаживаем мы связь, продолжим эфир буквально через несколько секунд.
Радио «Крым Реалии» 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И помните, крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Радио «Крым Реалии» в эфире. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в прямой эфир, задать вопросы нашим собеседникам, либо выразить свою точку зрения. Вас гарантированно услышат в Крыму, если вы дозвонитесь к нам 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Работаем мы в прямом эфире, разные ситуации возможны. Сейчас, к сожалению, мы не можем связаться с Мумине Салиевой, правозащитницей и координатором проекта «Крымское детство», для того, чтобы поговорить об онлайн-фотопроекте, рожденный после ареста. Ну что же, да, эфир у нас прямой, эфир утренний, качество связи всегда разное, поэтому просим понять, да, что могут быть разные технические сложности. Ну что же, это будет поводом для того, чтобы начать этот разговор, возможно, в одном из наших следующих эфиров, если сейчас связь не восстановится. Ну, а то время, которое у нас остается, да, давайте посмотрим на самые свежие актуальные новости, опубликованные на сайте Крым Реалии. Да, продолжим обзор крымских новостей таким образом. Итак, Крым превращают в военную базу, Украина не даст туда воду. Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что Украина не будет поставлять Днепровскую воду в аннексированный Крым в условиях его активной российской милитаризации. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода». Я процитирую. «Поскольку я вижу, что Крым превращают в военную базу, и Крым уже введен в систему Российской Федерации, он стал одним из округов Российской Федерации, то теперь за все несет ответственность Россия. Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет. Гражданам на полив или военным заводам или еще кому-то. За все теперь несет ответственность Россия», сказал Леонид Кравчук. Он отметил, что возобновление поставок воды в Крым возможно только после деоккупации Крымского полуострова. Еще одна цитата. «Когда Крым снова станет украинским, поверьте, тогда вода туда пойдет как надо», сказал Леонид Кравчук. Еще в 2020 году он допускал подачу воды на полуостров с материковой части Украины по Северо-Крымскому каналу. Сейчас же Леонид Кравчук убежден, что вопрос дефицита воды в Крыму будет обостряться и может спровоцировать обострение российской агрессии против Украины. Ранее Леонид Кравчук заявлял, что воду в Крым можно дать, это я цитирую, в случае гуманитарной катастрофы. После этого председатель фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия отметил, что сегодня нет никаких шансов в Верховной Раде рассматривать и принимать решение о возобновлении водоснабжения в аннексированном России Крыму. Генерал-лейтенант Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в отставке, бывший командующий сухопутными силами Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес в ноябре в интервью украинскому телеканалу сказал, что Кремль все еще хочет, цитата, «пробить сухопутный коридор через материковую Украину» и разблокировать подачу воды для аннексированного Крыма. Итак, с полной версией интервью Леонида Кравчука вы можете ознакомиться на сайте «Радио Свобода» и на YouTube-канале «Радио Свобода». Ну что же, продолжаем обзор новостей. Сергей Аксенов уверен, что 2021 год станет переломным в решении водной проблемы Крыма. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, заявил, что 2021 год станет переломным в решении проблем водоснабжения полуострова. Я его процитирую, то, что он написал на своей странице в Facebook по случаю 7-й годовщины российской аннексии Крыма. Цитата. «Текущий год должен стать переломным в плане решения проблемы водоснабжения. Реализуется комплексный план правительства России по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, который был разработан по поручению нашего президента. Уверен, что мы успешно преодолеем и этот вызов», написал Сергей Аксенов, правда, не уточнив, что же случилось с предыдущим распоряжением Владимира Путина, который советовал искать воду под Азовским морем. Напомню, что ситуацию с водоснабжением в Крыму мы подробно обсуждали в эфире радио «Крым Реалии» от 17 марта. Можете обратиться к архиву наших радиопрограмм. Также напомню, что следим за ситуацией мы внимательно, да, и следующие наши программы также будут посвящены этой теме. Вы можете присылать материалы об этой ситуации. Мы обязательно опубликуем их в наших следующих эфирах. Ну что же, мне подсказывают, что наладили мы связь с Муминой Салиевой, крымской правозащитницей, координатором проекта «Крымское детство». Муминой, доброе утро. Слышите ли вы нас?
Да, доброе утро.
Я тоже рад вас слышать в нашем эфире. Давайте поговорим о выставке. Напомню, что говорим мы об онлайн-фотопроекте, который называется «Рожденные после ареста». Расскажите о том, как появилась идея создать такую выставку и как появилась идея того, что истории этих детей должны быть рассказаны.
Конечно же, среди непрекращающейся хроники судебных заседаний и в целом политически мотивированных процессов есть другая сторона. Это жизнь настоящих людей, это человеческие истории семей, матерей, жен, детей, которые на долгие годы лишились своих близких людей. И, на мой взгляд, важно говорить о таком анклаве, как о детях политузников, которые наиболее уязвимые и перенесли тяжелый стресс в тот день, когда увидели своих отцов лежащими на полу в наручниках и когда за ними закрылась дверь. Каждый из этих детей растет с большой травмой, которая превратилась уже в коллективную травму. Это психосоматические проблемы, это тоска по отцу, это ряд заболеваний и многое другое. Но, к большому сожалению, среди этих детей появилось такое явление, как дети, рожденные после арестов отцов. Многие женщины были в положении на тот период, когда ранним утром в их дома ворвалась вооруженная до зубов артиллерия. Среди этих женщин были такие, у которых родовая деятельность на фоне стресса началась в день арестов их мужей. И после того, как эти женщины остались одни, затем наступил период, когда им необходимо было идти уже в родильный дом, то общественность, крымские татары не оставили этих женщин наедине с этим. И когда они выписывались с маленькими новорожденными детьми на руках, то люди встречали их у родильного дома с цветами, с подарками, с плакатами, чтобы эти женщины не ощутили одиночество. И если их мужчины не могли находиться рядом, то это делал народ. И по мере развития этих детей я увидела, насколько сложно им рассказать по фотографиям, по видеосюжетам о том, кто такой папа. Знаете, вот для них это напоминает неких героев из мультфильмов, из телесериалов, которых они любят, мечтают о встрече с ними. Но по большому счету это максимум, что есть информация, потому что как отцов, как пап, эти дети не ощущают своих отцов. И поэтому у меня зародилась такая идея сделать отдельный фотопроект, в котором важно рассказывать о детях, рожденных после ареста, потому что это не один ребенок, не два, это 12 детей. они не просто живут в разлуке со своими отцами, как, например, другие дети. Они даже не знают своих пап. И неизвестно, когда увидятся с ними, потому что те сроки, которые выносит военный российский суд этим мужчинам, это равносильно просто посмертным приговорам.
Мумине, у нас буквально минута остается до завершения нашего разговора. Я прошу вас рассказать о том, как меняется эта печальная статистика. Сколько таких детей, которые из-за вот политических преследований, которые развернуты в Крыму, лишены отцовской заботы?
Можно просто вот провести такую хронологию. Если в 2016 году их было 39, то в 2017 году их стало 100. В 2019, когда за одну ночь 27 марта были проведены обыски в более 30 домах, 58 детей только за одну ночь прибавились к списку детей-политузников. Сегодня 191 ребенок растет в разлуке со своими отцами, и это дети, о которых нужно заботиться и постараться сделать максимально все от себя зависящее, чтобы они могли вырасти достойными представителями крымско-татарского народа и в целом нашего общества.
Мумине, спасибо вам за разговор. Напомню, с нами на связи была Мумине Салиева, крымская правозащитница, координатор проекта «Крымское детство». Говорили мы о старте онлайн-фотопроекта, рожденные после ареста. Это истории 12 детей, которые не видели, получается, никогда своих отцов на свободе, да, этим детям от 8 месяцев до 5 лет. Заходите на сайт bornafterarrest.net, читайте об этом подробнее на сайте Крым Реалии. Напомню, что этот эфир радио Крым Реалии для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся следующим утром. Ни в коем случае не пропустите вечернее шоу радио Крым Реалии в 19:00. Всего доброго, будьте здоровы.